Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Еще раз приветствую, братья и сестры, и сегодня опять мы здесь. И, конечно же, центр служения – это Слово Божье, когда мы вникаем, и что сегодня хочет Господь нам сказать. Я надеюсь, что вы пришли с такими сердцами сюда. Господь, скажи мне сегодня, что ты хочешь сказать моему сердцу? Если нужно, обличи меня. Если нужно, восстанови меня. Укажи мне, как я должна поступать, как я должен поступить в той или иной ситуации. Я жду. Скажи мне, проговори мне через Слово Твое. И, честно говоря, когда я проповедую, я о вас переживаю. Не думайте, что мне очень легко вас обличать с кафедры. На самом деле, когда я что-то говорю, и порой это может быть очень так смело, прямо и строго, это не значит, что я вас не люблю. Наоборот, это говорит, это доказывает, что я люблю вас. Потому что некоторые вещи мы можем понять только, когда звучит обличение. И я борюсь за то, чтобы восстановить вас, направить на правильный путь. Поскольку я дорожу каждым из вас, я вас очень люблю. Я люблю каждого, кто в нашей церкви, кто есть овца Христова. Я люблю тех, кто на самом деле называет себя христианином и есть таков по сути. И для меня великая привилегия стоять здесь. Это не значит, что я более святее и лучше вас. Просто Бог позволил мне проповедовать Слово, и я хочу быть верным Ему в том, что я говорю с кафедры. А Бог не всегда говорит приятные вещи нам. Иногда Он говорит очень прямо и резко. Это Бог. Тема моей проповеди сегодня – парадоксы христианства. Парадоксы христианства. Те, кто читает Библию регулярно и, наверное, уже не раз сталкивались с трудными местами в Писании. Было ли с вами такое? Вы читаете Слово Божье, и вдруг вы понимаете, что вам что-то непонятно, очень сложно это понять. И более того, вы останавливаетесь в этом месте Писания и понимаете, что здесь есть какое-то противоречие. Очень часто в Библии можно встретить, например, в словах Христа какие-то кажущиеся противоречия, в словах апостола Павла, в словах пророков. Библия, она отчасти непредсказуема, и в некоторых моментах в том, как она излагает свои мысли, это необычно, это как-то не по-обычному звучит. И Слово Божье нельзя назвать противоречивым ни в коем случае. Слово Божье, оно не противоречит само себе, нет. Потому что если бы оно противоречило само себе, то тогда у нас не было бы основания во что-то верить. Если сегодня Библия назвала что-то черным, а завтра это же назвала белым, тогда наша вера была бы аморфная, видоизменяющаяся. У нас бы не было твердого основания. Поэтому Библия не противоречива, но Библия парадоксальна. Что такое парадокс? Парадокс – это кажущееся противоречие. Парадокс – это кажущееся противоречие, которое при подробном рассмотрении разрешимо. Это когда мы останавливаемся, начинаем размышлять над этим местом Писания, и потом мы понимаем, что же хотел сказать Христос. И это вовсе не противоречиво, это логично, это правильно. Но для этого нужно время, силы, нужно просветление от Духа Святого, нужно молиться Богу, нужно иметь пытливый разум и нужно иметь смирение. Почему я говорю «смирение»? Потому что люди по-разному относятся к парадоксам в Библии. Некоторые люди, когда сталкиваются с парадоксами в Писании, они используют это как повод для того, чтобы клеветать на Бога, для того, чтобы отвергнуть Писание, выбросить Библию подальше. Но тут противоречие, они говорят. Это непонятно, я не буду читать дальше. Но смиренные люди или люди возрожденные, те, которые верующие, они по-другому относятся к парадоксам. Они, наоборот, восхищаются красотой и мудростью Бога, когда видят эту парадоксальность. Они останавливаются и говорят, как великолепно, в трех словах такая красота. Смиренное сердце правильно относится к парадоксальности Писания. А поскольку парадоксы помогают нашей вере, они не удаляют нас от веры в Бога, а укрепляют нас в вере, то Иоанн, он не мог обойти парадоксы, потому что цель Евангелия от Иоанна – укрепить нас в вере, в веру. Или более того, привести нас к вере и утвердить нас в вере. Помните Иоанна 20:31? Сие написано: «Дабы вы уверовали». Итак, Иоанн не тот, кто обойдет парадоксы стороной. Наоборот, в Евангелии от Иоанна мы встречаем достаточно много парадоксальности. И сегодняшний текст, который мы будем читать, явит или представит нам три парадокса христианства. Вникая в эти парадоксы и разбирая их, мы сможем углубить нашу веру. А те, которые неверующие, я надеюсь, вы обратитесь к вере. Те, которые слабы в вере, вы утвердитесь в вере. Три парадокса. Очень просто их назвать. Парадокс славы и креста, парадокс смерти и жизни, парадокс любви и ненависти. Парадокс первый – славы и креста, парадокс жизни и смерти, парадокс любви и ненависти. Я свидетельствую вам, братья и сестры, что когда я читал эти места Писания, когда я размышлял об этом, это было очень обильно для моего сердца, обильным столом, духовным столом. Я читал, я размышлял, Бог обличал меня, Он показывал на мое неправильное понимание некоторых вещей. Это было очень богато для меня. Я надеюсь, что это будет и полезно для вас. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 главу, и мы идем с вами стих за стихом дальше. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Начнем с 17 стиха. В прошлый раз мы читали уже этот 17 стих, но мы начнем с 17 и продолжим. Помните, когда мы в то воскресенье собирались здесь, на этом месте, мы стали с вами свидетелями торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Мы видели это торжество народа, мы слышали осанна Богу, мы видели Христа смиренного, который въехал на осле, мы видели учеников, которые не понимали, а для чего, к чему это все. Давайте прочитаем 17 стиха. Да, Иисус вошел красиво, необычно и незабываемо. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Это тот народ, который собрался на верное воскресение или в момент торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Так вот, народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его, Иисуса Христа, народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Маленький комментарий сразу здесь. Обратите внимание, что народ интересовался Христом не потому, что они еще раз хотели услышать проповедь Христа, а потому что Он сотворил чудо. Народ хотел чудо. Невозрожденные сердца падки на чудеса и на все сверхъестественное. Итак, они ожидали Христа не потому, что они хотели наслаждаться проповедью Христа, учением Христа, а потому что Он совершил чудо. 19 стих. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним. Я представляю, фарисеи буквально скрежетали зубами: видите ли, что не успеваете ничего. Я подумал, несчастные люди эти фарисеи. Уже на земле они устроили себе ад. Но представьте, каково быть фарисеем, постоянно ненавидеть Христа, скрежетать на Него, постоянно заискивать, творить какие-то махинации, думать о том, как бы подловить Христа. Постоянное напряжение, ненависть на Бога. Они устроили себе ад уже на земле. И более того, смотрите, они постоянно приходили к какому-то разочарованию. Здесь это разочарование очень ясно показано. Они говорят: весь мир шел за Ним, весь мир идет за Ним. Хочу сказать, что любой, кто пойдет против Христа рано или поздно, придет к разочарованию. Они строили много разных планов и потом в конечном итоге поняли, что они ничего не успевают. Вы знаете, ад – это одно сплошное разочарование. Те люди, которые в конечном итоге окажутся в аду, они будут разочарованы навсегда и бесповоротно. Уже тут фарисеи были разочарованы, потому что все было не потому, как они задумали. Вы помните, да, фарисеи не хотели распять Иисуса Христа на Пасху из-за множества народа. Они не хотели поднять волну. Они думали, что потом, когда меньше народа, они это сделают. Но Иисус решил быть распятым на Пасху. И поэтому шло все не по их планам, но по плану Бога. Итак, весь мир шел за Ним. Конец 19 стиха. И в 20 стихе мы видим словно бы иллюстрацию утверждения того, что весь мир идет за Ним. Евангелист Иоанн показывает или рассказывает о неких еленах. Посмотрите, 20 стих. «Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые эллины или елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Итак, пришли елены, я скажу, кто такие елены потом. Они подошли к Филиппу с просьбой, чтобы Филипп устроил встречу с Иисусом Христом. Далее мы читаем Филипп, в 22 стихе Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Елены, скорее всего, это были язычники, которые обратились в иудаизм. Так называемые прозелиты. Прозелиты назывались те, кто оставляли свою языческую веру или религию и обращались к истинному Богу Израилеву. Итак, эти люди пришли на праздник Пасхи, чтобы поклониться Богу. Это были язычники, язычники, обращенные к Богу Иегове. И между 19 и 20 стихами, то есть между торжественным входом и приходом еленов, прошло несколько дней, минимум один день. На самом деле, если внимательно изучать Евангелие, четыре Евангелия, и потом их стыковать, то в некоторых местах, это не указано здесь, но виден промежуток. Итак, Иисус вошел в Иерусалим, потом Он пошел в храм и очистил храм. Помните, это Он сделал уже второй раз. В начале служения Он изгнал из храма покупающих и продающих и сказал, «Сей дом молитвы для народов, а вы сделали из него вертеп разбойников». И вот как раз после торжественного входа в Иерусалим Иисус второй раз входит в храм, и опять этот храм в ужасном состоянии. Иисус опять изгоняет всех оттуда. И, скорее всего, вот эти елены, которые пришли в храм на поклонение, они были в это время во дворе язычников, они увидели, как властно вел себя Иисус Христос. И наверняка они были поражены поведением Иисуса Христа. И поэтому они ищут Его. Скорее всего, из-за этого они хотели встретиться с Иисусом Христом. Конечно, Писание не говорит ясно, какова же цель или какое желание было, в чем было желание этих язычников. Что же они хотели при встрече сказать Христу? Но здесь очень ясно показан контраст. Смотрите, в Евангелии от Иоанна очень ясно виден контраст. С одной стороны, желание язычников увидеться с Иисусом, желание язычников увидеть Христа, и они хотят встретиться со Христом. С другой стороны, мы видим открытую ненависть религиозных лидеров против Христа. Это очень видно. Между 19 и 20 стихом есть сильный контраст. Но эта ненависть только начало. Еще несколько дней, и елены увидят, как весь израильский народ, пойдет вслед своих лидеров, как они открыто отрекутся от Христа, что станет причиной ужасной экзекуции над Христом. Помните, как толпа скандировала, когда Иисуса Христа вели туда, кровь Его на нас и на детях наших. Та же самая толпа, которая торжественно скандировала «Аллилуйя! Осанна!» Эта же толпа через несколько дней будет кричать «Распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!» Итак, Христа пожелали видеть язычники, пришедшие на праздник в Иерусалим. И эта просьба греков о встрече прозвучало для Христа, как удар гонга. Эта просьба о встрече со Христом словно бы был удар гонга для Христа. Почему? Потому что Иисус произносит первый парадокс христианства. Посмотрите 23 стих. Иисус же сказал им в ответ. Им, Филиппу и Андрею, те, которые пришли к Иисусу поговорить или договориться о встрече с язычниками. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну человеческому». Через несколько секунд я объясню, в чем же здесь парадокс. Это первый раз в Евангелии от Иоанна, когда Иисус сказал, что час пришел. Если до этого вы внимательно будете читать Евангелие от Иоанна, вы увидите во второй главе, в седьмой, в восьмой главе, там постоянно так написано: «Не пришел час». Помните, Марии, матери своей, Иисус Христос в Кане Галилейской сказал: «Что тебе и мне, Женна, час не пришел мой». И потом постоянно эта идея повторяется в Евангелии от Иоанна: «Час не пришел, час не пришел». И вот здесь, в 23 стихе, впервые Иисус Христос говорит: «Час пришел». Что же он имел в виду, когда сказал: «Час пришел»? Иисус указывал на свою смерть на кресте. Это очень ясно и очевидно, поскольку в 24 стихе ниже вы увидите, что Иисус начинает говорить о смерти пшеничного зерна, которое упадет в землю. Это значит, что в голове Иисуса Христа было ясное сознание: «Час пришел. Еще немного, и я взойду на крест». В том числе и за этих еленов, за этих греков, которые хотят увидеть меня. Посмотрите, интересно, в 23 стихе: «Пришел час прославиться». Ну как, вы улавливаете парадокс уже? В чем парадокс здесь? В чем парадокс? Смотрите, он говорит о кресте: «Пришел час». И он потом говорит: «Прославиться». Вопрос: Иисус, о какой славе ты говоришь? Крест – это место позора и бесчестия. Когда ты повиснешь на кресте, ты будешь оплеван, ты будешь весь в крови, и каждый пес, псалом, Ветхозаветный псалом говорит, что те, которые обступили Христа, это были псы, а не люди. Каждый пес будет смеяться над тобой, плевать на тебя. И ты говоришь, Иисус, ты говоришь, что пришел час прославиться. В чем здесь слава? Где здесь слава? Он ясно утверждает, что уже на кресте, не после креста, не после того, когда Он воскреснет, вознесется. Да, конечно, будет, Иисус придет второй раз во славе, но оказывается, слава Христа будет явлена в полноте уже в момент, когда Он повиснет на кресте. Как же это можно понять? Как же можно понять, что в наивысшей точке бесславия ярко светит божественная слава? Как же это можно понять? Пророк Исаия вторит Иоанну. На самом деле, если вы читали пророка Исаия, особенно 52-ю, 53-ю главу, вы увидите главы, вы увидите изможденный лик Христа и Его славу. Я вам прочитаю 52-ю главу, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется». Пророк Исаия говорит: вот раб мой вознесется. Интересно, что в Септуагинте, что такое Септуагинта? Это перевод на греческий, фактически Ветхого Завета, с еврейского на греческий. Так вот, в Септуагинте слово «вознесется» буквально написано «прославится». Итак, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и прославится, и возвеличится. И далее смотрите, что Исаия говорит: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Исаия говорит, он будет прославлен в тот момент, когда его вознесут на крест, и все изумятся, когда увидят лик его, который будет обезображен. 15 стих. «Так и многие народы приведет Он в изумление, цари закроют перед Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». И потом знаменитая 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он вошел пред нами, как росток из засохшей земли, из сухой земли». И потом 53 глава описывает ужасный вид прославленного Христа. Я хочу, чтобы вы продолжали думать, как на кресте была явлена слава. В чем здесь слава? Это место позора. Арсис Праул пишет следующее. Он прочитает цитату одного известного проповедника. Послушайте, что он говорит. «Мы живем в извращенном мире. Божьи ценности – ничто для людей». Вот почему люди смотрят на крест и говорят, где здесь слава? Божьи ценности – ничто для людей. То, что Бог ценит, мы, имеется в виду, мы грешники, мы презираем, а то, что воодушевляет нас, противно Богу, Ему. Искать славу в кресте Христа значит извращать человеческие ценности. И тем не менее, в этот самый темный, послушайте, Спрал пишет, и тем не менее, в этот самый темный, самый страшный час человеческой истории мы видим свет, пробивающийся сквозь мрак, видим луч, который манит нас к себе, приглашает заглянуть за пределы очевидного, туда, где за завесой тьмы сияет слава, без света нет тени. И далее он заканчивает цитату свою. Он говорит, нас что-то манит. Нас манит то, что есть в этом кресте. Этот свет притягивает нас, как бы приглашая заглянуть за завесу и увидеть славу креста или славу Иисуса на кресте. И далее он говорит, в одно и то же время в точке наивысшего позора и бесчестия была явлена наивысшая божественная слава. И далее он говорит вот эти противоречия. Послушайте. Кажущееся противоречие. Это трагедия и победа одновременно. Это позор и честь. Это поражение и триумф. Это посрамление и восхождение. Конец цитаты. И теперь я вам помогу, как же увидеть славу Иисуса Христа на кресте. Увидеть славу на кресте, послушайте сейчас, прежде чем объясню, важно понять, что такое слава. Я боюсь, что некоторые, когда вы слышите о славе, вы представляете просто сияние, такое облако сияющее. На самом деле, это часть славы. На самом деле, да, видимым образом Бог являл славу, например, на горе Преображения. Иисус Христос просиял, и лик был Его, как солнце, даже ярче солнца. Но это не все. На самом деле, слава – это нечто глубже и больше, чем просто сияние. Слава Божья – это совокупность совершенств личности Бога. Это совокупность качеств Христа. Когда мы говорим о славе Христа, мы говорим о том, когда Христос являет свою красоту нам во всех своих поступках и делах. Так вот, на кресте была явлена слава. Это был апогей славы Христа. Понимаете? Так вот, чтобы увидеть славу на кресте, можно лишь тогда, когда мы поймем, кто был на кресте. Кто был на кресте? Когда мы смотрим на крест, мы видим, послушайте, наивысшее, крайнее уничижение того, кто по определению был выше всего и вся во Вселенной. Еще раз повторю. На кресте мы видим крайнее, самое низкое или крайнее уничижение того, кто был выше всего и вся во Вселенной. В послании к филиппийцам об этом и сказано. 2 глава, 6 по 9 стих. Посмотрите, как Павел как раз и показывает эту славу Христа. Он говорит, Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот он тот, который выше всего. Он говорит, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Это значит, для Христа не нужно было похищать атрибуты Бога. Он был, по сути, Бог. Так вот, Павел говорит, он, будучи образом Божьим, и потом он продолжает и говорит, но уничижил себя самого. Итак, увидеть славу на кресте, это значит понять, кто был на кресте. А на кресте был Бог во плоти. Второе. Понять славу креста можно тогда, когда мы поймем, как унижен был тот, кто был на кресте. А как же он был унижен? Ну, просто один раз плюнули в его сторону, или один раз сказали плохое слово. На самом деле нет. Филиппийцам Павел продолжает. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Итак, тот, который был вверху, выше всего, стал раб. «Сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Так вот, прославление Христа связано с отвержением им, как человеком, поиска собственной славы. Послушайте, когда Иисус повис на кресте, как человек, Он сказал, «Я не ищу себе ни капли славы, вся слава Отцу». На кресте Иисус отказался от своей славы, от почтения Его, от почитания Его, от прославления Его. Он отказался до такой степени, что занял крайнюю точку бесславия. И поэтому Бог потом превознес Его выше всякого имени. Это сложно, но очень важно. Враги Христа постоянно хотели подловить Его, что Он ищет себе славу. Но как представитель человечества Он отверг всякое притязание на славу и полностью подчинился Отцу. Наивысшей точкой подчинения стал Голгофский крест. Послушайте, Иисус говорит, «Отец, я хочу исполнить Твою волю». И когда мы смотрим на Его жизнь, 3 года, да, на самом деле Иисус постоянно смирялся. Он постоянно молился Отцу, Он постоянно искал волю Отца, и в этом Он показал, что Он стал рабом, смиренным, послушным слугой Отца. И в этом Он показал свое качество смирения. Но самой наивысшей точкой подчинения Отцу был Голгофский крест. Было сложно всегда, может быть, молиться и держать в дисциплине свою жизнь во время земной жизни. Но взойти на крест и умереть, потому что Отец этого хочет, это непросто. Так вот, в чем же слава? На кресте была явлена красота смирения Бога. Вот он, этот атрибут, который сияет очень ярко с креста. Никто никогда во вселенной не смирял себя и не уничижал себя таким образом, как смирил себя Иисус, когда взошел на Голгофу. Почему? Потому что Иисус был выше всех и стал ниже всех. И вот это смирение, это падение показывает Его славу нам. Видите этот один хотя бы луч, который сияет с креста? Это только один луч, их очень много. На самом деле увидеть славу на кресте мы можем, если поймем, что свершилось на кресте, если поймем не только того, кто был на кресте, если поймем не только то, как тот, кто был на кресте, как он смирился, но еще если мы поймем, что произошло на кресте. А что же произошло на кресте? Оправдание, замещение. Мы увидели на кресте справедливого Бога. Смотрите, насколько Бог был справедлив, что Он отнесся к Сыну, поскольку Сын взял грехи и пролил на Него праведный гнев. На кресте мы видим славу справедливости Бога. На кресте мы видим славу возмездия Бога, гнева Божьего. Это тоже слава. Это тоже слава. Это крест, это торжественно, это кафедра, с которой проповедуется вот уже не один век слава Иисуса Христа. Слава Иисуса Христа. Хорошо, как это можно применить к себе, вы думаете? Во-первых, вы будете уже больше и глубже понимать крест Иисуса Христа. Возможно, кто-то думает, надо купить крестик и повесить себе на грудь. Если это так все преславно. Кстати, я замечаю, что мода православия хлынула в церкви, баптистские церкви. Сейчас уже можно увидеть у многих на цепочке висящий крест, распятие Иисуса Христа. И я не законник, я не хочу сказать с кафедры, что это нельзя носить. Но послушайте, сейчас это дань моды. Крест сейчас это модно. Когда Иисус Христос пошел на крест, это был позор. Сейчас, когда вы носите крестик, вас не воспринимают так, как это воспринимали тогда, 2000 лет назад. Поэтому это не совсем актуально и правильно, и не совсем библейски носить крест как просто украшение, когда все остальные тоже это делают. Потому что другие, увидев крест у вас на груди, они вас ассоциируют с собой. А, ну слушай, нормально, это православный, это свой. Люди не понимают креста как должно. Так вот, а как же можно применить к себе, когда мы понимаем славу на кресте? Интересно, апостол Павел пишет об этом в 1 Коринфянам 1:18. Он говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Он говорит, только слово о кресте уже есть сумасшествие. В то время, когда Павел писал, слово о кресте было сумасшествие для людей, а для нас сила Божья ко спасению. Так вот, я хочу вас призвать подражать апостолу Павлу в том, как он воспринял идею креста и славы. Дело в том, что современники Павла хвалились обрезанием и тем, что другие подводили под этот обряд людей. А апостол Павел говорит так, «А я не желаю хвалиться», другой перевод, «А я не желаю прославиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Можно перевести так. «Я не желаю прославиться разве только крестом». Павел находил свою славу в кресте Иисуса Христа. Крест Иисуса Христа был поводом для Павла хвалиться перед другими. Чем вы хвалитесь? Братья и сестры, чем вы хвалитесь? Может быть, вы хвалитесь стажем в церкви? Может быть, вы хотите похвалиться тем, как вы много служите в церкви. Может, вы хотите похвалиться тем, как вы много знаете из Библии. Может, вы хотите похвалиться своей богатой молитвенной жизнью. Может быть, вы хотите похвалиться своими меткими шутками. Может быть, вы хотите похвалиться тем, что вы имеете, своим имуществом. Я не знаю. Павел говорит, а я желаю хвалиться только одним – крестом Иисуса Христа. Павел, а в чем здесь похвала? Во-первых, крест, Павел говорит. Крест говорит, что я погибший грешник, которого Бог спас. И крест говорит о моем Иисусе. Так вот, я хочу так сказать. Хвалитесь Христом и тем, что Он сделал на кресте для вас. Такое применение. Хорошо, это один парадокс. Мы разобрались с одним кажущимся противоречием, но следом идет другое, и оно связано с предыдущим. Не забывайте, что в тот момент народ, а возможно, люди стояли тогда вокруг Христа, и народ ожидал, что Иисус вот-вот станет царем, Он, наконец, избавит Израиль от иго Римской империи, и, наконец, Израиль будет царствовать, как тогда при Давиде и Соломоне. Но посмотрите, в 24 стихе Иисус разбивает вдребезги иллюзию толпы. В 24 стихе второй парадокс. Парадокс смерти и жизни. Прочитаем. Он говорит, истинно, истинно говорю вам. Иисус всегда говорил так, когда хотел сказать что-то серьезное. Истинно, истинно говорю вам. И что же он хотел сказать серьезное? Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вот что сказал Иисус Христос. Я думаю, что когда-то Бог сотворил пшеничное зерно для того, чтобы потом сказать эти слова. Иисус сравнивает себя с пшеничным зерном. Он говорит, я пшеничное зерно. Ну, точно так же, как пшеничное зерно. Если его не бросишь, если вы сохраните это пшеничное зерно, то оно не прорастет. Кстати, нашли в египетских усыпальницах пшеничные зерна, которые лежали в емкости определенной. Так вот, они до сих пор не проросли, они мертвые. 2000 лет назад или 3000 лет назад их положили туда, вместе там с фараоном. А Иисус говорит, нет, Иисус то же самое говорит, если пшеничное зерно не прорастет, то останется одно. А если прорастет, то есть умрет, то принесет много плода. Иисус здесь говорит о жизни через смерть. И вот он еще один парадокс. Вот он еще один парадокс. Казалось бы, жизнь и смерть – это несовместимые вещи. Либо я живой, либо мертвый. А Иисус дает жизнь нам через свою смерть. Вот он, кажущийся парадокс. Но здесь он ясно отвечает Елена, указывая на свою неминуемую смерть. Фактически он говорит, Елены, вы хотите встречи со мной? Вы хотите общения со мной? Язычники, вы хотите встретиться со мной, общаться со мной? Наше общение возможно только, если я пройду Голгофский крест. И когда я стану искупительной жертвой за ваши грехи, я как Бог смогу общаться с вами, грешными людьми. По-другому не может и быть. Мэтью Генри пишет следующее, когда он объясняет эту иллюстрацию. Послушайте, в своем воплощении Христос пал на землю. Казалось, что Он был заживо похоронен в этой земле. Так хорошо была спрятана Его слава. Но это было еще не все. Он умер. Это бессмертное семя подчинилось законам всего смертного. Он лежал в гробе, подобно зерну, лежащему под комьями земли. И как зерно вновь показывается из земли, но уже зеленеющим растением, свежим и пышным, так и умерший Христос собрал к себе тысячи живых христиан и стал для них корнем, корнь Есеев. Послушайте, чтобы мы с вами имели право быть, должно было быть семя, зерно. И если бы это семя не умерло, то мы бы с вами никогда бы не ожили духовно. Никогда. Приход Христа на землю не был ради самого прихода. В конечном итоге Он не пришел для того, чтобы исцелять и творить чудеса. Он пришел, чтобы стать семенем. Он пришел, чтобы умереть и дать жизнь многим, многим людям. И это второй парадокс. Жизнь через смерть. И третий парадокс, он очень практичен. Здесь мы больше поговорим о практическом применении. Практичный парадокс. Я его называю коротко парадокс любви и ненависти. Посмотрите 25 стих. «Любящий душу свою», Иисус продолжает говорить, сказав о семени, Он говорит дальше, уже обращаясь к ученикам, к тем, кто Его окружал. Он говорит, «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Подумайте над этими словами. Опять звучит очень парадоксально. Смотрите. Он говорит, «Любящий душу свою погубит ее». Странно. «Если я люблю свою душу, наоборот, я ее же сохраню. Как же я ее погублю?» А Иисус говорит, любящий душу свою погубит ее. Далее Он говорит, смотрите, а ненавидящий душу свою сохранит ее. Я говорю, наоборот, странно, тот человек, который ненавидит себя, он не будет беречь себя. Наоборот, тот, кто ненавидит себя, погубит себя. Я знаю, есть люди, которые настолько ненавидят себя, что приходят к идее суицида, они кончают жизнь самоубийством. Здесь Иисус говорит, кто ненавидит себя, а наоборот, сохранить себя. Опять противоречие или кажущееся противоречие. На самом деле 25 стих был бы противоречивым, если бы не два добавления, которые сделал Иисус. Посмотрите на вторую половину 25 стиха. «А ненавидящий душу свою», и вот это важное добавление, «в мире этом». И второе важное добавление, «сохранит ее в жизнь вечную». Если вы не следите по Библии, мне очень тяжело держать ваше внимание. Нужно обязательно смотреть, что там написано в Писании. Смотрите, если бы Иисус не добавил, а ненавидящий душу свою в мире этом и в жизнь вечную, то тогда Иисус противоречил бы, его слова были бы противоречивы. Что здесь делает Иисус Христос? В 25 стихе Иисус связывает любовь и ненависть к душе в контексте этого проходящего мира. Он говорит, есть люди, которые любят свою душу в этом мире, в этом злом мире. Есть люди, которые ненавидят свою душу в этом злом мире. И потом он говорит, так вот, те, которые любят свою душу в этом злом мире, любят душу, в том мире, в небесах, они потеряют свою душу. А те, которые в этом злом мире ненавидят душу свою, они приобретут душу свою в том мире, в небесах. Вот что имел в виду Иисус Христос. Теперь, как это понять? Как это понять? Помните эти слова? «Где сердце ваше, там и душа ваша будет». Помните, да? Это очень подходит сюда. На самом деле 24 стих и 25 очень связаны. Пожалуйста, следите за мной, потому что я не выбираю эти места Писания. Они есть, и я должен вам их объяснить и проповедовать. И мне нелегко, честно. И когда я вижу, что половина или некоторая часть из вас не следит по Библии, я понимаю, что я теряю вас. Словно бы мне хочется взять дефибриллятор, вот этот, который, знаете, стукнуть вас, чтобы вы проснулись. Током. Обратитесь к Библии, смотрите, потому что мне очень сложные стихи. Чтобы лаконично их объяснить, еще раз, 24 и 25 стих. Смотрите, Иисус говорит, если зерно пав в землю не умрет, то останется одно. Если зерно пав в землю умрет, то принесет много плода. Вот обратите внимание на слово плод, много плода. Теперь у вас должен быть вопрос. Господи, а я отношусь к этому плоду? Господи, а я являюсь Твоим урожаем? Сейчас мы говорили недавно, да, о том, что мы должны праздновать урожай, жатву. Сейчас у вас должен быть вопрос. Господи, хорошо, Ты семя пшеничное, Ты умер и принес плод, этот урожай. Вопрос, а я попал в этот урожай? Вот я нахожусь в конце 24 стиха, я являюсь плодом Твоим? Ответ в 25 стихе. Ответ в 25 стихе. Вот он ответ. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Мы должны для себя ответить честно. Что для меня этот злой мир? Не нужно много времени, чтобы доказать, что Иисус имел в виду не мир вообще, а мир как злую систему, как систему зла, которая противостоит Богу, Его целям, Его славе. Мир как тот, кто претендует в нашем сердце на первое место, вытесняя Бога из нашего сердца. Я постараюсь вам объяснить. Любящий и ненавидящий – это семитское выражение, указывающее на то, что вы отдаете кому-то или чему-то предпочтение над чем-то другим. Мы всегда отдаем чему-то или кому-то предпочтение над чем-то другим. Так вот, ненавидеть душу свою в этом мире, вот это золото, послушайте, ненавидеть душу в этом мире – это значит предпочесть Христа чему-либо другому. Это значит предпочесть Христа греху. Но не только это. Ненавидеть душу свою в этом мире значит день за днем отдавать предпочтение Христу над семьей, над собственностью, над карьерой, над удобствами, над комфортом. Это когда вы день за днем проверяете, что главенствует в вашей жизни, этот мир или Христос. Очень важно понять, что мир не только идея такая, что это только грех. На самом деле даже благо этого мира, которое Бог нам дает, а мы имеем эти блага мира, да? Солнце светит, мы получаем зарплату, у нас есть время отдыха, есть ночь, есть день. Это все благо Божье. Так вот, послушайте, благо Божье в том числе могут стать злом для нас. Каким образом? Когда благо, которое мы получаем от Бога, занимает место Бога в нашем сердце. Вот почему Иисус Христос очень прямо сказал, кто не возненавидит отца и мать, или кто не возлюбит меня больше, чем отца и мать, недостоин меня. Слушай, Иисус, мама и папа, это же ты мне их дал, это же благо от тебя. Он говорит, да, но слушай, мама и папа, твоя дочь, твой муж, это благо, которое я тебе дал, но будет плохо, если это благо займет первое место и вытеснит меня из твоего сердца. Поэтому, когда он говорит, кто не возненавидит душу свою, то есть, когда он говорил, что мы должны возненавидеть душу свою в этом мире, это значит, что мы отдаем предпочтение Христу, а не семье и всем остальным вещам. Когда мы понимаем, что наши цели, планы идут вразрез со Словом Христа, мы отказываемся от них. Когда мы понимаем, что наша семья, наша работа, друзья, планы вытесняют Христа, мы должны изменить свой подход. Мы не должны развестись, но мы должны подумать, а, слушай, Володя, жена и дети, ты очень много уделяешь внимания им, ты забыл про Господа, у тебя нет времени читать Писание, остановись, сделай баланс. Семья – это хорошо, но Господь первый. Зарабатывать деньги хорошо, но если я начал работать на трех работах, и это не позволяет мне читать Писание, молиться Богу, если я забыл про служение, про церковь, и я нигде, только в работе и в заработке, это значит, благо стало злом для меня. Это значит, что оно заняло первое место. Поэтому Иисус говорит, нужно возненавидеть душу свою в мире этом. Любить же свою душу в этом мире – это обратно. Это значит отдавать предпочтение не только греху, но и греху в том числе, но семье, деньгам, уважению, целям, планам, желаниям больше, чем Христу. Это главенствует в вашей жизни. Задайте себе вопрос, что направляет вашу жизнь? Чем вы руководимы? Какие мотиваторы включаются? Что вас направляет в жизни? Если вашу жизнь направляют любые вещи, но там нету Христа – то тогда я хочу вам сказать, у вас огромная проблема. На основании Иоанна 12 главы 24 стиха 25 вы любите душу свою в этом мире, а это значит, вы погубите ее для вечности. Так вот, как проверить себя, являюсь ли я плодом, являюсь ли я жатвой того семени, которое похоронено в земле, являюсь ли я жатвой Голгофского креста? Проверьте свое сердце. Где вы в мире? Как вы пользуетесь своей душой? Как вы живете в этом мире? Что направляет вас в этом мире? Таким образом, в нас, братья и сестры, в нас, верующих людях, должен постоянно быть добавлен ингредиент смерти. Вы хотите быть в небесах? Тогда в вашей жизни сейчас должен быть ингредиент смерти. Расскажите, как вы умерли для мира. Павел говорит очень ясно, для меня мир распят, а я для мира. Расскажите мне, пожалуйста, как мир распят для вас. Если вы скажете так, и ничего, у вас большая проблема. Значит, я хочу вам сказать, что вы очень живы для мира. Это значит, будете очень мертвы для вечности. Каждый настоящий последователь за Христом, будет иметь в себе ингредиент смерти. Не только для греха, но и для всего, что предлагает этот мир. Вы постоянно будете проверять баланс. Помните, Иоанн увещевал и говорил, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Один проповедник сказал, этот отрывок определяет три основных области идолопоклонства человеческого сердца. Три области – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Три сферы, в которых мы можем стать идолопоклонниками. Потерпите еще немножко, я закончу. Мир, послушайте, мир культивирует аморальность, алкогольную, наркотическую разнузданность. Это самые очевидные грехи, источник которых – похотливая плоть. И многие из вас скажут, я не наркоман и не алкоголик, у меня все нормально. Тогда я продолжу этот список. Хорошо, скажи мне тогда, это все про тему, на тему мира, скажи мне тогда, как насчет обжорства и переедания? Как насчет излишней болтовни и сплетен? Как насчет несдержанного поведения, раздражения и гнева? Как насчет неудержимого желания комфортной и легкой жизни? Как насчет этого? Как насчет комфортной жизни, болтовни, сплетен, объедания каждый ужин в 9 вечера до пуза, что потом рыгаешь, и нету времени даже на писание, потому что хочется быстро отрубиться и уснуть? Как насчет этого? Вы думаете, это не мир? Это не мир? Это мир. Вы скажете, ну и что тут плохого желать блага и комфорта? Я с вами соглашусь, что в самих по себе благах нет ничего дурного, но то, как мы достигаем их, то, как, какой ценой мы их обретаем, где в шкале наших ценностей они стоят, в какой мере мы ими пользуемся, этими благами, все это показывает, превратилось это безобидное благо в похоть плоти или нет. Превратилась ли наша жажда по миру или желание обычных благ в похоть? И поэтому апостол Павел говорит такой стих. Это золотой стих. Если бы можно было его запомнить, и больше ничего, вот этот стих для вас очень важный. Римлянам 13:14. Я вам прочитаю его. Апостол Павел, словно бы понимая, что идет битва в вашем сердце с миром из-за приоритет Христа, апостол Павел говорит, смотрите, «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он говорит, «И попечение или заботу, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Попечение о плоти, о ваших временных, ваши временные нужды не должны стать похотью». Нужны ли мне деньги? Нужны. Мне нужно кормить семью. Но это не должно стать похотью. Попечение о плоти не должно стать похотью. Нужен ли мне отдых? Нужен. Но отдых не должен стать похотью. Нужно ли мне просто отдыхать? Нужно. Но это не должно стать похотью. И хорошая цитата Джона Оуэна. Послушайте, что говорит этот богослов. Это то, что нужно знать каждому христианину. Что он пишет? «Почти каждое желание человека может оказаться источником искушения». Еще раз. «Почти любое желание человека может оказаться источником искушения». И далее он говорит, «Не грешно желать, например, легкой жизни, не грешно желать друзей, обеспеченности, хорошей репутации». И он говорит, список бесконечен. «Однако эти вещи могут стать опасным источником искушений, которым трудно противостоять». Христианам нужно бояться искушений такого рода, как и искушений, которые ведут к явным и позорным грехам. Если же мы не избегаем и не боимся таких искушений, искушения могут прийти от добрых вещей, то мы не осознаем этого и приближаемся к духовному крушению. Почти любое желание может оказаться источником искушением. Книга притч делит людей на две категории – мудрых и глупых. Глупые люди на основании книги притчи – это те, которые живут под действием своих желаний. Это глупые. У него появилось желание, у глупого человека, и он спешит тут же его удовлетворить. Мудрый человек управляет своими желаниями и убирает в сторону те желания, которые уведут его от Бога. Проверьте себя, глупый вы человек или мудрый, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. И, конечно же, я должен был проповедовать до 26 стиха, и у меня еще страниц 20 на 26 стих, но я просто, пускай это будет заключение моей проповеди. 26 стих. Иисус говорит, кто мне служит, кстати, в 26 стихе два обетования для тех, кто последовал за Иисусом. Он говорит, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Два обетования Иисус дает. Он говорит, во-первых, те, которые жаждут меня и следуют за мной, они будут там, где я. Я пойду и приготовлю им место, и потом приду и заберу их за себе туда. И второе обетование, он говорит, кто служит мне и последовал за мной, того почтит Отец Небесный. Послушайте, вас почтит Отец Небесный. Слава человеческая, уважение человеческое меркнет по сравнению с тем, когда вас будет чтить Отец. На каком основании вас будет чтить Отец? А вот на каком. Потому что вы почтили Христа. Отец, Бог Отец, настолько любит своего Сына, настолько дорожит Сыном, что любой, кто оказывает честь Его Сыну, становится объектом чести Отца. Если вы почтили Сына, как нужно почтить Сына? Очень просто. Очень просто. И в то же время очень сложно. Вы должны возненавидеть душу свою в мире сем. Вы должны последовать за Ним, служить Ему, тем самым выражая свое почтение Христу. И тогда будет, конечно же, результат. Я не проповедую спасение по делам, но ваша жизнь, ваше отношение к миру – это показатель того, есть ли у вас рожденное свыше сердце или нет. Если вы родились свыше, то вы будете возненавидеть этот мир, то вы будете следовать за Христом. А те, которые не последовали за Христом, хочу вам сказать, вы ошибаетесь. Вам нужно обратиться к Богу, покаяться в своих грехах. И тогда вы станете тем плодом, которое принесло то пшеничное зерно, упавшее в землю. Вы станете тем плодом, который Бог запасет в своей житнице, когда придет второй раз за своими. Это замечательная перспектива вечной жизни. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что есть это замечательное Евангелие, которое Ты написал через почтенного старца Иоанна. Всякий раз, когда мы читаем Евангелие, мы видим Твою красоту, и мы видим, в каком направлении мы должны двигаться. И Ты очень кардинально произносишь порой слова, не оставляя нам иного выбора, как покаяться и следовать за Тобой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы в нашей церкви было больше истинной пшеницы и не было плевел, которые кажутся как пшеница. Иначе нет смысла вообще быть в церкви, молиться, создавать впечатление, что ты верующий, когда ты плевела. Я прошу, чтобы в нашей церкви, Иисус, ты собрал обильный урожай, потому что ты не зря пришел на эту землю и стал тем семенем, умершим в земле за наши грехи. Слава Тебе и поклонение! Благодарим Тебя и славим за Твою величайшую славу, явленную на Голгофском кресте. И просим, чтобы Ты более и более открывался нам в жизни, чтобы наше сердце больше и больше влюблялось в Тебя и жаждало Тебя. Слава Тебе и поклонение, Бог великий. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!